Глава 12. Третье обращение к человечеству. Январь 1988 года, кроме описанных новогодних приключений, ничем особенным не порадовал. Я каждый день ходил на свою официальную работу в институт, а в остальное время занимался своими собственными поисками. В начале февраля со мной произошло весьма любопытное событие, которое заставило меня вновь увидеть многие явления совсем другими глазами. В один из рабочих дней меня позвали к телефону. Когда я взял трубку, мужской голос на другом ее конце сообщил мне, что я его не знаю, но один его друг, с которым я встречался около года назад, проезжая через Харьков, попросил его передать мне некоторые документы. Мы договорились встретиться с ним на одной из станций Харьковского метро, где эта встреча и произошла в тот же день. Он передал мне папку, мы перебросились парой фраз, и я после этого больше никогда его не видел и не слышал, как и того человека, который через него передал папку. Когда я позже открыл эту папку, то в ней обнаружил текст третьего обращения к человечеству, переданного через Рериха в 1929 году. Когда я впервые прочитал это обращение, мне было близко и понятно все то, о чем там говорится. Я и сам, как уже писал ранее, пришел к аналогичным выводам. Поэтому для меня было интересно сообщение в этом обращении о движущемся в направлении Солнечной системы облаке антиматерии, которое должно было бы достичь нас грешных где-то через 5000 лет. Срок 50 лет, который давался человечеству коалиционным отрядом наблюдателей, КОН, для принятия необходимых действий, чтобы союз цивилизаций нашей галактики смог оказать нам помощь для защиты от этого циклона антиматерии, уже истек более 10 лет назад на момент того, когда это обращение попало мне в руки. Но потому что происходило в мире, мне было предельно ясно, что никакой реакции на данное обращение со стороны сначала Лиги Наций, а потом и ООН не последовало. Следовательно, мы все остались предоставлены своей судьбе, и ожидать какой-либо помощи из нее не следовало. Конечно, понимание этого меня нисколько не обрадовало, но, как говорят, на нет и суда нет. Власть имущие не решились пойти на предлагаемые КОН условия оказания помощи из-за страха потерять свое незаслуженное положение ради избавления от какой-то мифической гибели через 5000 лет. Этих людей никогда не интересовало ничего, кроме своих собственных сиюсекундных интересов. Им было глубоко безразлично, что будет с человечеством через 5000 лет, но их очень сильно волновали их собственная власть, их собственное положение в обществе, которое они, ох, как не хотели потерять. Так или иначе, прочитав обращение, я решил выяснить, прежде всего для себя самого, не является ли информация о циклоне антиматерии очередной уткой. В отличие от большинства людей, которые или не принимают информацию вообще, или принимают ее на веру, у меня была и есть возможность проверить ту или иную информацию самостоятельно. Поэтому, прочитав о движении циклона антиматерии в направлении Солнечной системы, я решил сам удостовериться в том, есть ли на самом деле этот антициклон. Как я уже писал, мне удалось найти способ смещения сознания в пространстве без выхода сущности из тела, что дает в принципе неограниченные возможности работы в пространстве. Это как той поговорке: если Магомед не идет к горе, гора идет к Магомеду. Я не считаю себя Магометом, но тем не менее принцип тот же самый. Я не сам перемещаюсь в пространстве, а изменяю пространство вокруг себя и внутри себя. А это равносильно тому, что я надвигаю на себя пространство, и пространство идет ко мне. Но так или иначе, я вышел своим способом в пространство, или пространство пришло ко мне, и я отправился на поиски циклона антиматерии и довольно быстро нашел этот циклон. К сожалению, информация из обращения оказалась не фальшивкой. Правдивость переданной информации одновременно и обрадовала меня, и огорчила. Обрадовала тем, что данное обращение оказалось настоящим, а огорчила тем, что эта правда несла себе радости. Гибель цивилизации Мидгард-Земли хоть и через 5000 лет не может обрадовать ни одного нормального человека. И понимание того, что сильные мира сего из-за своих мелких пустых амбиций обрекли всю цивилизацию на гибель, не могло вызвать ничего другого, кроме возмущения и презрения к этим монстрам в человеческом облике. Но, как говорится, поезд ушел, и его назад не вернешь. В данной ситуации можно рвать на себя волосы и сетовать на ограниченность людей, принимающих решения, но этим дело не поможет. На самом деле наше пространство, Вселенная, хоть и огромных размеров по земным представлениям, но конечно во всех направлениях, наше пространство, Вселенная, является лишь одним пространственным лепестком со своими свойствами и качествами, которые вместе со множеством других лепестков вселенных образуют изумительный пространственный цветок, шестилучевик. В каждом из этих лепестков вселенных миллиарды миллиардов цивилизаций, которые создают свои иерархии объединения цивилизаций, и все они вместе создали единую иерархию шестилучевика. Совет шестилучевика проходил в огромном амфитеатре, имеющем 6 секторов по числу лучей шестилучевика. Этот амфитеатр располагался в открытом пространстве и сам напоминал открывшийся цветок шестилепестковый лотос. Несмотря на огромные размеры амфитеатра, благодаря искривлению пространства, создавалось впечатление, что все присутствующие на этом совете находятся практически рядом на расстоянии протянутой руки. Конечно, для каждого лепестка Вселенной качественный и количественный состав антиматерии был свой в силу того, что и сами эти лепестки Вселенной были образованы разным количеством первичных материй, которые еще и располагались между собой в разном порядке. Шестилучевик возник в результате взрыва, возникшего в области смыкания двух матричных пространств. При этом выброшенные первичные материи одного типа в момент супервзрыва были полностью гармоничны между собой. Но после распределения их по зонам деформации пространства, возникшим при этом супервзрыве, согласованные изначально между собой первичные материи, сформировав то или иное пространство Вселенную, начинали взаимодействовать между собой по условиям и законам той зоны искривления матричного пространства, где происходило формирование этого пространства Вселенной. Таким образом, определенная часть материи, выброшенных при супервзрыве, оказывалась подчиненной условиям пространственной зоны деформации, где происходило образование конкретного пространства Вселенной шестилучевика. Поэтому, оказавшись после супервзрыва в качественно разных условиях, изначально согласованные между собой первичные материи, образовав конкретное пространство Вселенную, периодически оказывались в качественно противофазных состояниях друг к другу, что являлось причиной появления циклонов антиматерии то в одном лепестке пространства, то в другом. И чтобы избежать проблемы циклонов антиматерии в принципе, необходимо качественно согласовать все пространства Вселенной, образующие шестилучевик. Для того, чтобы решить проблему циклонов антиматерии, необходимо согласовать между собой все пространства Вселенной всего шестилучевика и создать условия для поддержания гармонии между материями в пределах всего шестилучевика. Причем следует учесть, что между лепестками пространств Вселенных шестилучевика находятся в движении свободные первичные материи, которые и составляют 90% массы материи не только нашего пространства Вселенной, но и шестилучевика, да и не только. Видимая материя составляет только 10% массы материи, как маленькой Вселенной, так и большой. Именно свободные первичные материи определяют поведение видимой для обычного глаза материи. Поэтому, чтобы синхронизировать пространство лепестки в объеме шестилучевика, необходимо синхронизировать между собой именно свободные первичные материи. Это приведет к синхронизации пространств Вселенных в шестилучевике. Для реализации этого необходимо было произвести синхронизацию всех пространств лепестков шестилучевика одновременно. Только в этом случае возможен успех синхронизации. Если не достичь синхронизации всех пространств Вселенной шестилучевика одновременно, произойдет колоссальная катастрофа. Вместо решения проблемы при таком повороте событий может возникнуть проблема еще большая. Казалось бы, при таких условиях решения проблемы ее решить невозможно, но не все, что на первый взгляд выглядит невозможным, таковым и является. Возможность нескольких существ производить воздействие синхронно резко падает с ростом числа участников. Поэтому в идеале воздействие должен осуществлять кто-то один. Но возникает проблема. Как один и тот же воздействующий может одновременно находиться во всех лепестках пространства шестилучевика и производить синхронное воздействие в объеме шестилучевика, когда эти лепестки разнесены друг от друга на расстояние, которое даже невозможно передать числами с любым количеством нулей. Но и эта проблема оказалась неразрешаемой только на первый взгляд, если подходить к ее решению тривиально. Каждый лепесток пространства шестилучевика образован слиянием определенного количества первичных материй. Каждое тело сущности человека или любого другого разумного существа тоже возникает в результате слияния определенного числа первичных материй. И чем более развитый человек, существо, тем большее число тел образует его сущность, и тем большее число первичных материй образует каждое последующее тело. При этом первичные материи, формирующие каждое тело сущности, располагаются и формируют это тело в определенном порядке. Но после формирования полного тела сущности, каждое тело, он и имеет неизменный, качественный и количественный состав этого тела. Для того, чтобы синхронно воздействовать на все пространства Вселенной шестилучевика, воздействующий должен иметь число и качественную структуру тел сущности, точно соответствующие количеству и качественному составу пространств Вселенных, образующих шестилучевик. Если воздействующий будет иметь качественную структуру сущности, тождественную качественной структуре шестилучевика, возникает реальная возможность осуществить его гармонизацию. В данном случае проблемой может стать способность воздействующего выдержать мощность, которую необходимо пропустить через себя, чтобы реализовать гармонизацию шестилучевика. Если сущность и соответствующие структуры не выдержат этой мощности, воздействующий будет просто выжжен дотла, и с пространством ничего не произойдет. Вот такая перспектива и риск были для воздействующего. Все эти состояния выбивают из необходимого для выполнения работы настроя и концентрации могут привести к нестабильности процесса воздействия, что чревато катастрофой в масштабе шестилучевика. Даже трудно себе представить уровень ответственности за любое действие, а тем более за судьбы мириадов цивилизаций, заселяющих пространство шестилучевика. Да и многие божественные деяния, описываемые в религиозных книгах, отражали только чисто человеческое представление о Вселенной и о Боге, онную создавшего. Но ведь уже то, что мне удалось узнать о том, что из себя представляет Вселенная, ясно показывало полнейшее непонимание реального состояния дел, переданное в святых книгах. Я оказался в довольно-таки критической ситуации. То, что мне уже удалось понять и сделать, полностью опровергало и современную науку, и представление всех мировых религий. Я как бы противопоставлял самого себя, хотел я этого или нет, всему остальному человечеству, со всеми представлениями оного о природе Вселенной и природе зарождения жизни и, собственно, самого человека. Было тут отчего сомневаться и волноваться. Я как бы бросал вызов всем остальным, не желая этого. Мне не оставалось ничего другого, как только либо отказаться от своего собственного понимания и опыта и принять общепринятые представления, либо продолжать верить своему собственному опыту и пониманию, несмотря ни на что. Я выбрал второе, прекрасно понимая, в какое положение меня ставит это мое решение. Утверждать, что все остальные ошибаются вне зависимости от того, верят они в Бога или современную науку, было равносильно социальному самоубийству. Это не только возможность насмешек явных и неявных издевательств и обвинений в сумасшествии, но и возможность вполне реальной травли со стороны практически всех и вся. Перспектива, мягко говоря, незавидная и не внушающая оптимизма. Но я, тем не менее, выбрал именно этот путь. И это не от чрезмерной самонадеянности, как это может показаться некоторым, а от того, что современная наука не смогла ответить на мои простейшие вопросы. Религия хороша только для тех, кто боится ответственности за собственные действия и перекладывает ответственность за происходящее на кого-то другого. В данном случае на Господа Бога. Любая религия лишает человека свободы выбора и ответственности за происходящее. Да и к тому же, как я уже писал, мне уже удавалось сделать то, что всеми религиями трактовалось как божественное проявление, многое такое, о чем религиозные книги не упоминали и вообще не имели об этом представлений. Я считал, что вера в Бога возникает или на начальных уровнях развития цивилизаций, или в результате навязывания этих представлений примитивным цивилизациям социальными паразитами. Но это так понимал я, а все остальные думали иначе. Вне зависимости от того, верят ли они в Бога или современную науку. Самое досадное в этой ситуации было то, что у меня не было так называемых материальных доказательств того, что удалось сделать. Но самое интересное в этом было то, что я и не собирался кому-либо что-нибудь доказывать. Эти доказательства были нужны мне самому, чтобы мои представления стали твердыми убеждениями, чтобы у меня самого не было ни малейших сомнений в том, что я, в первую очередь, не ввел нечаянно кого-нибудь другого в заблуждение. Мои ошибки, если таковы, окажется, не должны были стать западней для других. Вот это было для меня главным. Я всегда чувствовал ответственность за свои поступки и не мог себе позволить ввести в заблуждение самого себя и всех тех, кому будут интересны мои представления. Именно это было наиболее тяжелым бременем лично для меня. Но, несмотря на это, я продолжал свое движение вперед с убеждением в том, что рано или поздно я получу подтверждение того, что происходящее со мной есть правда или что я заблуждаюсь. Мне, конечно, больше хотелось верить в первое, что само по себе вполне объяснимо и понятно. Но если вы по своим обязанностям должны повторять эту операцию миллион раз, то вы вынуждены должны будете делать одно и то же действие, несмотря на то, что оно вам хорошо знакомо и не дает ничего нового для развития души. Подобная рутина не только не дает творческого вдохновения, но может утопить действующее лицо, и человек может просто заглубнуться в океане однотипных решений и все равно не успеет сделать все, что необходимо. Все зависит от того, сколько однотипных задач необходимо решить в единицу времени. Если таких однотипных задач будет чересчур много, практически никто не будет в состоянии с ними справиться, вне зависимости от того, как быстро способен действовать тот или иной оператор действия. Особый тип фильтра поступающей информации, который я создал для себя, позволил раз и навсегда решить эту проблему, которую, казалось бы, разрешить невозможно. У кого-нибудь может возникнуть вопрос, а зачем лес городить? Если один человек знает, что 2 плюс 2 равно 4, он может научить правильному действию других, и проблема решена. Конечно, если это касается действия сложения, такой подход действительно является выходом из положения. Но даже и в этом случае, если миллионы людей будут вновь и вновь складывать 2 плюс 2 и ничего другого, это только распределение на многих однотипной рутины. Только вместо одного это будут делать миллионы или десятки миллионов. Такое ли уж это лучшее решение? Именно поэтому найденный мною выход оказался единственно возможным, по крайней мере, для меня. Благодаря такому решению я не только получил возможность соответствовать возложенной на меня ответственности, но смог и сохранить для себя свободу действий, сохранить свою творческую свободу, особенно если учесть новый принцип, который я при этом применил. Когда в мой мозг поступала информация о проблеме и решении, которое мне было незнакомо, эта проблема всплывала на уровень моего активного сознания, и я приступал к решению ООНа, используя свои возможности по максимуму. Если мне удавалось решить новую задачу, ее решение, возможные варианты ее решения закладывались в мою личную базу данных, и когда в мой мозг поступала информация об аналогичной проблеме, на ее решение автоматически отправлялся в мой дубль. После решения ООНа он возвращался назад, и нюансы решения этой проблемы в очередной раз пополняли мою базу данных. При таком подходе я получил возможность двигаться вперед. Это решение создало возможность сохранить гармонию между творчеством и ответственностью, когда первое не мешает второму, а второе – первому. Именно таким образом мне удалось решить столь неожиданно возникшую передо мной проблему. После этого я смог спокойно продолжить свои поиски истины. Тогда я даже не мог себе представить, что это было только началом.